Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Визит российского министра в Лондон и российско-британские отношения, расширение народных волнений в арабском мире, суд по иску оппозиционных лидеров и к премьер-министру России, скандал вокруг интервью представителя суда об обстоятельствах вынесения приговора по делу ЮКОСа, эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Сегодня начинается двухдневный визит в Великобританию министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Перспективы нынешних переговоров Лаврова и его британского коллеги Уильяма Хейга осложнила недавняя история с краткосрочной высылкой из России московского корреспондента газеты «Гардиан» Люка Хардинга, а также обращение к властям в Лондоне родителей бывшего владельца компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского, которые просят британскую сторону обратить в ходе переговоров внимание на нарушение принципов независимости судебной власти в России. Из Лондона передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Во время визита в Москву в октябре прошлого года британский министр иностранных дел Уильям Хейг пообещал, что новое коалиционное правительство Британии начнет отношения с Россией с чистого листа. Позднее в этом году Москву намерен посетить британский премьер-министр Дэвид Кэмерон. От этого визита обе стороны ожидают реального потепления более чем прохладных российско-британских отношений. Визит Лаврова, ответный на визит Хейга, чуть было не сорвался в результате акции российских спецслужб, выславших из страны за неделю до прибытия Лаврова в Лондон московского корреспондента газеты «Гардиан» Люка Хардинга. Жесткая реакция на его высылку британского парламента, где раздавались призывы отменить визит Лаврова, видимо, заставила российские власти пойти на попятный. Виза Хардинга была восстановлена, он уже вернулся в Москву и продолжит там работать. Тем не менее, этот инцидент заметно усложняет переговоры главы российского МИДа в Лондоне, и сейчас он прилагает немало усилий, чтобы смягчить возникшую напряженность. Главная цель визита Лаврова – способствовать увеличению британских инвестиций в российскую экономику и попытка убедить британских бизнесменов в том, что второй приговор Михаилу Ходорковскому никак не связан с отсутствием в России гарантий частной собственности и не угрожает западным капиталам. Сейчас в России работают более 1000 британских компаний. Лавров официально откроет приуроченную к его визиту неделю российского бизнеса в Лондонской школе экономики. Глава российского внешнеполитического ведомства пытается наладить прерванное сотрудничество двух стран в сфере борьбы с терроризмом и возобновить обмен информацией на этот счет. Кроме того, в Лондоне обсуждается ситуация на Ближнем Востоке и в Египте, иранская проблема улучшения сотрудничества в Совбезе ООН. Известный британский политический аналитик Майкл Бинин в интервью «Радио Свобода» называет приоритетным экономический аспект визита российского министра.
Британия – один из крупнейших, если не самый крупный, западный инвестор в российскую экономику. У нее огромные коммерческие интересы в России. Многие из них сосредоточены в одной компании, в BP, для которой Россия – очень важный рынок. Однако дела этой компании в России никогда не были беспроблемными. Даже сейчас заключенная сделка BP с российской Роснефтью по взаимному обмену акциями оказалась заблокирована компанией ТНК-BP. Инвестиции – главная цель этого визита. Британия требует благоприятного инвестиционного климата, большей гарантии частной собственности и лучшей правовой обеспеченности инвестиций. Лавров убеждает западных бизнесменов, особенно британских, вкладывать больше денег в российскую экономику. Еще одна важная тема, которая обсуждается в ходе визита Лаврова – терроризм и проблема исламского экстремизма на Северном Кавказе. Россия хотела бы более тесного сотрудничества с Британией в этом регионе.
Входит ли в программу визита Сергея Лаврова подготовка визита Дэвида Кэмерона в Россию, намеченного на этот год?
Это одна из тем переговоров. Британский премьер-министр не посещал Россию с 2006 года. В обязанности министра иностранных дел входит обеспечение успешного визита на высоком уровне. Успех этого визита стал бы символом нормализации российско-британских отношений. Однако я вовсе не уверен, что мы станем свидетелями визита Кэмерона в Москву в ближайшее время. Приглашение им принято, но никакого плана визита нет. И думаю, что пока отношения между двумя странами хотя бы немного не улучшатся, визит вряд ли состоится.
Накануне визита Лаврова родители Михаила Ходорковского обратились к Уильяму Хейгу с призывом затронуть вопрос о судьбе их сына на переговорах с российским министром. Какой может быть на это реакция Лаврова?
Россия всегда была очень чувствительна к комментариям Запада и особенно к критике своей внутренней политики. И, конечно, она особенно чувствительна к делу Ходорковского, поскольку оно в огромной мере объясняется личной вендеттой Путина в отношении бывшего олигарха.
Сможет ли визит Сергея Лаврова реально способствовать улучшению российско-британских отношений?
Я с умеренным оптимизмом смотрю на возможность улучшения отношений в тех сферах, где существуют общие интересы. К ним я отношу проблему инвестиций, ситуацию в Египте и на Ближнем Востоке и постепенно сближающиеся позиции в отношении Ирана. Все эти сферы внешней политики относятся к компетенции министров иностранных дел, и по ним возможны реальные подвижки. У меня ощущение, что в этих вопросах оба министра вполне могут наладить деловой контакт. Что же касается общего улучшения российско-британских отношений, то в этом я отнюдь не уверен.
Говорил британский политический аналитик Майкл Бинин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Как мы видим из корреспонденции Натальи Голицыной, дело ЮКОС остается фактором не только внутриполитического, но и внешнеполитического положения России. Еще один аспект этого дела – документальный фильм «Ходорковский» режиссера Сирила Туша о бывшем главе ЮКОСа сегодня показывают на Берлинском кинофестивале. Среди тех, кто уже видел этот фильм – Кирилл Рогов, политолог, журналист, сотрудник Института экономики переходного периода.
В фильме есть одна очень сильная вещь – это вот как бы разговоры непосредственно с участниками событиями. Это и интервью Ходорковского в конце уже, вот во время второго процесса, и ряд интервью Невзина, Гололобова, других акционеров и топ-сотрудников ЮКОСа. И в этих вот как бы таких интервью, где мы видим фактуру людей, для нас вдруг раскрывается такой действительно настоящий сюжет фильма. Это такие вот ковбои 90-х. Те люди, которые в 90-е годы захватывали все, все побеждали с определенным таким кодексом поведенческим, с определенными взглядами на мир. И вдруг раскрывается удивительная вещь, что исходя из всей этой логики, из всего этого вот этого вот комплекса представлений, который был характерен для 90-х годов, оказывается совершенно непонятным та модель действий, которую Ходорковский избрал себе в 2000-е годы. Вдруг выясняется, что с Ходорковским произошла какая-то вещь, которая совершенно отделяет его от тех людей, которые вместе с ним начинали, которые были с ним в одном некотором таком культурно-этическом, что ли, пространстве, в одном и том же модусе жизненном жили, и потом вдруг происходит расхождение. С ним происходит что-то, что он начинает вести себя совершенно в другой логике. И действительно возникает некоторый такой феномен, казус Ходорковского, и это, конечно, впечатляет.
Это был Кирилл Рогов, политолог, сотрудник Института экономики переходного периода. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 18:15, время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
Судья Виктор Данилкин назвал клеветой заявление пресс-секретаря Хамовнического суда Натальи Васильевой, которая утверждает, что приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву был навязан Данилкину. В Дагестане в ходе спецоперации убит боевик. Еще двое сдались сотрудникам правоохранительных органов. Журналист британской газеты «Гардиан» Люк Хардинг, прибывший в субботу в Москву, теперь должен получить новую аккредитацию в российском МИДе. Эксперты НАТО невысоко оценивают боевые качества российской армии, утверждают американские дипломаты из миссии США при штабе Североатлантического союза в Брюсселе. Военные власти Египта обратились с призывом к участникам акции протеста прекратить демонстрации и забастовки. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров. Американский час», которую ведет Александр Генис. Среди в программе «Нью-Йоркский альманах», «Книжное обозрение» Марины Ефимовой, «Жизнь Клеопатры», Рубрика «Америка» с Пелевиным, беседа с Парисом Парамоновым, «Люди и звери», «Койоты», гость американского часа, зоолог Роланд Кейс. Программа «Поверх барьеров. Американский час» выйдет в эфир в 23 часа по московскому времени. Как вы слышали в новостях, военные власти Египта обратились с призывом к участникам акции протеста прекратить демонстрации и забастовки. Заявление Высшего военного совета было зачитано по государственному телевидению. В новых демонстрациях, которые проходят в Каире и других городах, принимают участие тысячи людей. Они требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда. Массовое волнение происходит и во многих других странах арабского мира, рассказывает Андрей Шароградский.
Информационное агентство сообщает, что на центральной площади Тахрир в Каире осталось совсем немного демонстрантов. Отставка Хосни Мубарака, последовавшая в минувшую пятницу после почти трех недель демонстраций, и передача власти в Египте военным вызвали всеобщее ликование, говорит один из жителей Каира.
Решение командования создать новую конституцию, покончить с Народной ассамблеей и парламентом, начать новую жизнь в соответствии с высшими стандартами свободы – все это мы уже начали, мы спокойно и уверенно движемся в правильном направлении. Это то, чего хочет улица.
Военные, распустившие парламент и приостановившие действие Конституции, обещают в течение 6 месяцев провести в Египте свободные демократические выборы. Вот что заявил в воскресенье представитель правящего сейчас Высшего военного совета.
Нынешнее правительство продолжит работу до формирования нового правительства. Далее Высший военный совет будет стремиться к мирной передаче власти путем демократических процедур, когда гражданские избранные власти будут управлять страной для построения демократического и свободного общества. Далее Республика Египет сохраняет верность своим региональным и международным соглашениям.
В то же время военные достаточно жестко предупредили участников массовых акций, что они будут арестованы в случае, если не покинут площадь Тахрир до сегодняшнего вечера. Поступает информация о резком ухудшении состояния здоровья Хосни Мубарака, который находится в своей резиденции в Шарм-аш-Шейхе. По некоторым данным, Мубарак тяжело переживает нынешнюю ситуацию, что и стало причиной его болезни. Возможно, уже в ближайшее время он направится для лечения в одну из стран Европы. Многие наблюдатели отмечают важность сделанного военными заявления о приверженности международным соглашениям, заключенным ранее. Речь в первую очередь идет о подписанном в 1979 году в Кэмп-Дэвиде мирном договоре между Египтом и Израилем. В последние дни руководство Израиля не раз выражало опасение, что уход Мубарака приведет к власти исламистов, которые будут угрожать безопасности израильского государства. Народные волнения происходят и в других государствах арабского мира. В столице Йемена Сани, где продолжаются антиправительственные манифестации, произошли столкновения демонстрантов с полицией. Активность акций протеста возросла после того, как стало известно об отставке Хосни Мубарака. Протестующие требуют проведения политических реформ и отстранения от власти президента Али Абдаллы Салеха, рассказывает один из участников манифестации.
Мы хотим, чтобы Али Абдалла Салех сделал практические шаги, чтобы реформировать страну. В самом начале он должен объявить о своем намерении уйти в отставку, а затем должен начаться прямой диалог, чтобы весь мир мог за этим наблюдать.
Находящийся у власти с 1978 года президент Салех ранее объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах, однако демонстранты требуют его немедленной отставки. Продолжающиеся с начала января волнения в Тунисе привели к бегству многих жителей страны в европейские страны Средиземноморья. Только на прошлой неделе на итальянский остров Лампедуза, расположенный в 100 километрах от тунисского побережья, прибыли около 5000 беженцев. Итальянское правительство объявило на острове чрезвычайное положение. Сегодня на встрече с представителями Евросоюза и отдельной Италии руководство Туниса объявило о готовности сотрудничать, чтобы остановить поток беженцев. В Алжире вслед за субботней массовой демонстрацией сторонников демократических реформ власти страны объявили о намерении отменить действующее уже почти 20 лет чрезвычайное положение. Участники акции протеста требовали отставки президента Абдель-Азиза Бутефлики, правящего страной с 1999 года. Иранские власти, судя по всему, также опасаются, что волнения в арабском мире перекинутся и на Иран. Лидерам оппозиции запрещено проведение отдельного митинга в поддержку массовых акций в Тунисе и Египте. Однако оппозиция митинг не отменила. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы», и ее продолжит обзор западной прессы, который сегодня подготовил мой коллега Игорь Померанцев. Он рядом со мной в студии. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте, Валентин.
Ну что, вот только что прозвучал материал нашего коллеги Андрея Шароградского о ширящихся народных волнениях в арабском мире. Это было одной из главных тем мировой прессы в последние недели. Сегодня пишут об этом также.
Да, да, но материалов о Египте, кстати, много, хотя комментариев, прогнозов и аналитических статей сегодня не меньше, чем репортажей. Я приведу цитаты из пространной статьи, опубликованной в американской газете «Нью-Йорк Таймс». Это сравнительный анализ двух революций – иранско-исламской в 1979 году и нынешней в Египте. Газета пишет. На Западе опасаются, что Египет может повторить опыт Ирана. Но эти две страны совершенно разные. В Египте ислам можно предстать в ином, умеренном обличье. В Египте восторжествовала революция разных групп общества – молодежи, женщин, пролетариев, исламистов. Причем исламу, как политическому движению, еще надо утвердиться, и неизвестно, сможет ли он доказать свою популярность и значимость. Пока что в этом регионе только Турция руководствуется исламом как политическим фактором, но и в Турции эксперимент еще не завершен. В Египте революционные массы требовали свобод, социальной справедливости и в более завуалированной форме проведения независимой национальной политики. Братья-мусульмане присоединились к революции с опозданием и без энтузиазма. Для многих активистов оппозиции братья-мусульмане – это вчерашний день. И даже молодежное крыло этой организации критически отнеслось к сдержанной позиции своего руководства. Предстоящие выборы станут вызовом для претендентов на власть. Да, революции в Иране и Египте произошли в один и тот же день, 11 февраля, но на этом аналогии кончаются. Братья-мусульмане представляют скорее светскую прослойку среднего класса Египта. И вот что еще важно. В период между революциями в Иране и Египте выросло другое поколение. Такой вывод делает американская газета «Нью-Йорк Таймс».
Игорь, еще одна заметная тема. Визит министра иностранных дел России Лаврова в Лондон на фоне довольно сложных отношений между двумя странами. Накануне визита британский корреспондент «Гардиан», британская газета «Гардиан» Люк Хардинг, недавно лишенный аккредитации в Москве, вновь получил въездную визу в Россию. Газета «Гардиан» как-то комментирует это событие?
Да. «Гардиан» опубликовал сегодня комментарий, в котором призывает правительство Великобритании не пренебрегать правдой о путинском режиме. При этом газета признает, что инстинктивно правительство пытается улучшить отношения с Кремлем. Я приведу доводы газеты. В воображении Запада Россия – это не столько реальное место, сколько набор сказок о царях, Распутине, революции, музыке, водке, Красной площади, парадах, шпионах, олигархах, внезапных смертях. На переговорах премьер-министра Дэвида Камерона и министра иностранных дел Уильяма Хейга с российским коллегой Сергеем Лавровым эти сказочные образы волей-неволей будут витать в воздухе. Британским политикам предстоит вести переговоры с представителем государства, у которого нет демократического будущего. Но при этом наш долг – поддерживать контакты с россиянами, которые сопротивляются диктату. Прежний глава Foreign Office Дэвид Меллибенд встречался как с представителями неправительственных организаций, так и с кремлевскими бюрократами. Русские, даже те, кто противостоит Путину, не ждут от Запада покровительственного отношения. Они не ждут избавления из-за рубежа. Но даже неуспех протеста внутри России не означает, что мы должны отмалчиваться. Нынешние события в арабском мире учат нас, конструктивные отношения с недемократическими режимами несостоятельны. У Пушкина в Борисе Годунове заключительная ремарка звучит так: «Народ безмолвствует». Это его право. Но наше право быть на стороне прогресса, осторожно идти по избранному пути, избегая пассивности и провокаций. Отрывки из статьи, опубликованной в сегодняшнем номере британской газеты «Гардиан».
И в заключение, есть еще какие-нибудь публикации на русскую тему британской прессы?
Да, да, но под другим углом. Газета Financial Times опубликовала заметку о том, что российские миллиардеры переживают период возрождения. Газета пишет, что они становятся богаче, их число неуклонно растет. В 2007 году в России был 101 миллиардер, теперь их 114. Отличная новость для производителей яхт, агентов по продаже недвижимости, лондонских аукционеров. Приток новой крови можно отчасти объяснить ростом российской фондовой биржи и увеличением спроса на российские природные ресурсы в Китае. В самом верху списка богатейших людей России – стальные короли – Владимир Лисин, Михаил Прохоров, Олег Дерипаска. А вот Роман Абрамович отброшен на пятое место. Ну, а среди явно проигравших – жена бывшего московского мэра Юрия Лужкова, Елена Батурина. Она сместилась с 47-го на 94-е место, а ее состояние сократилось в половину. Теперь оно составляет 1 100 000 000 фунтов стерлингов. Я пересказал заметку, опубликованную в британской газете Financial Times.
Благодарю вас, Игорь. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовил Игорь Померанцев. И вернемся к российским новостям. Сегодня в Савеловском суде Москвы началось рассмотрение иска о защите чести и достоинства, предъявленного премьер-министру Владимиру Путину оппозиционными политиками Борисом Немцовым, Владимиром Меловым и Владимиром Рыжковым. Они заявили, что утверждение Путина о том, что Рыжков, Милов и Немцов вместе с Борисом Березовским украли у России миллиарды, являются ложью и клеветой. Тему продолжит Карен Агамиров.
Сопредседатели партии Народной свободы потребовали в своем иске обязать Владимира Путина и телеканал «Россия-1», где шла трансляция, опровергнуть порочащую их информацию и взыскать с премьер-министра России 1 миллион рублей.
Что на самом деле хотят Немцов, Рыжков, Милов и так далее? Денег и власти, чего они еще хотят? В свое время они поураганили в 90-х годах, утащили вместе с Березовскими и теми, кто сейчас находится в местах лишения свободы, о которых мы здесь сегодня вспоминали, немало миллиардов. Их от кормушки оттащили, они поиздержались. Хочется вернуться и пополнить свои карманы. Но я думаю, что если мы позволим им это сделать, они отдельными миллиардами уже не ограничатся. Всю Россию распродадут.
Заявил Владимир Путин 16 декабря 2010 года в прямом эфире телеканалу «Россия-1». Представитель Владимира Путина Елена Забралова в ходе предварительных слушаний сказала: «Согласно Европейской конвенции о правах человека, право на свободу выражения своего мнения распространяется и на сведения, которые являются оскорбительными, шокирующими или причиняют беспокойство». Комментарии лидера движения «За права человека» Льва Пономарева.
Те примеры, которые Европейский суд приводит в таких случаях, они касаются определенно такой ситуации, когда журналист или же общественный деятель критикует чиновника и довольно резко критикует, и может быть в таких фразах очень нелицеприятных, то Европейский суд в таком случае бы сказал, что чиновник и государственный деятель должен терпеть. В данном случае крупный государственный чиновник, а премьер-министр, бывший президент, нелицеприятный и за гранью закона высказывается по поводу общественного деятеля, более того, принадлежащего такой уязвимой общественной группе, то есть оппозиция, которая реально третируется, которая преследуется. Владимиру Путину призывает проиграть этот процесс и вообще быть не таким наглым, когда он высказывается в оппозиции. Если он так себя ведет, то он все больше и больше себя дискредитирует.
Говорит Лев Пономарев. Один из СИСОВ, Борис Немцов, в перерыве заседания Савеловского суда размышляет о политическом будущем ответчика по иску Владимира Путина.
Я считаю, что он повторит судьбу Мубарака, или в лучшем случае Лужкова. Он уничтожил российское правосудие, он уничтожил демократическое государство как институт, он создал мафиозное государство. Я абсолютно уверен, что он сам будет страдать от этого рано или поздно. В том числе и от отсутствия суда. Ни один диктатор, ни один авторитарный вождь, ни один коррумпированный режим хорошо не кончал. Я бы очень хотел, чтобы он это осознал и прекратил действительно издеваться над Россией. И в том числе над российскими судьями, над российскими гражданами. Чтобы вернул страну выбора, отменил цензуру и прекратил беспредел. И внимательно изучал судьбу Мубарака. Очень внимательно.
Сегодня Савеловский суд столицы начал рассмотрение по существу иска о защите чести и достоинства, предъявленного к Владимиру Путину Борисом Немцовым, Владимиром Меловым и Владимиром Рыжковым. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве. 6:30 вечера. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Судья Виктор Данилкин назвал клеветой заявление пресс-атташе Хамовнического суда Москвы Натальи Васильевой о том, что на приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву был навязан Данилкину. Прокуратура Москвы отменила постановление о прекращении уголовного дела о теракте в театральном центре на Дубровке в 2002 году. В Дагестане в ходе спецоперации убит боевик. Еще двое сдались сотрудникам правоохранительных органов. В перестрелке ранены два милиционера. Журналист британской газеты «Гардиан» Люк Хардинг, прибывший в субботу в Москву, теперь должен получить новую аккредитацию в российском МИДе. Эксперты НАТО невысоко оценивают боевые качества российской армии, утверждают американские дипломаты из миссии США при штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Как сообщает Associated Press, конфиденциальные депеши, содержащие оценку состояния российской армии, были обнародованы сайтом WikiLeaks. Военные власти Египта обратились с призывом к участникам акции протеста прекратить демонстрации и забастовки. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий программы Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей в вашей программе?
Добрый вечер, Валентин. Признание пресс-секретаря Хамоновичского суда Натальи Васильевой в несамостоятельности судьи ставит вопрос о пересмотре приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Так считают некоторые эксперты. Возможно ли это на деле? Социально-политические волнения нарастают сразу в нескольких странах арабского мира. Есть ли основания ожидать революции в Алжире и Йемене? Конькобежец Иван Скобрев стал чемпионом мира в классическом многоборье. Почему этого успеха России пришлось дожидаться почти четверть века? Вот три основные темы программы. Третью я представлю чуть подробнее, потому что о причинах успехов конькобежца Скобрева и некоторых причинах неудач российских конькобежцев в последние десятилетия я беседовал со спортивным комментатором телеканала «Евроспорт» Андреем Кондрашовым.
Одна из причин в том, что несколько сместились акценты в плане престижности тех или иных титулов. Вот в те далекие времена чемпион мира в многоборье классическом – это был суперчемпион. Это человек, который умеет делать все в коньках. И бегать короткие дистанции 500 метров и длинные 10 километров. Чемпион в многоборье был мегаатлетом. Самый престижный, самый значимый, самый статусный титул – конькобежном спорте. Но у нас с некоторых пор стали цениться только олимпийские награды. Главный чемпионат для отчетности – это чемпионат мира на отдельных дистанциях. Но вот хорошо, что все-таки Иван Скобрев обратил внимание на существование и этого многоборного чемпионата. Многоборец-чемпион – это классический чемпион, это настоящий чемпион в коньках.
Иван Скобрев – это тот самый мегаатлет, мегаспортсмен, о котором вы говорили. Это человек, который умеет в конькобежном спорте все, или все-таки чего-то он не умеет еще?
Скобрев уступает специалистам спринта, чистым конькобежным, которые специализируются именно в коротких дистанциях. Но его диапазон довольно большой, от 1,5 километра до 10 тысяч метров. То есть на трех дистанциях из пяти, которые входят в олимпийскую программу, он способен бороться за медаль.
Он один такой, или товарищи по команде могут поддержать его?
Разрыв между Скобревым и ближайшим резервом сборной команды очень велик. Я бы даже назвал это пропастью, что было, кстати, очень хорошо видно на одном из последних этапов Кубка мира, что проходил в Москве во время командной гонки. Так вот, Скобрев вытащил всю эту командную гонку на себе.
Эксперт по конькобежному спорту Андрей Кондрашов о блестящей, надо сказать, победе Ивана Скобрева на чемпионате мира по конькобежному спорту. Об этой и других важных темах дня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20.07. Валентин.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шары.
Сегодняшним...
А мы продолжаем программу и перейдем к центральной сегодняшней новости в России. Приговор по второму делу против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева был написан судьями Мосгорсуда и навязан судье Виктору Данилкину. Об этом интернет-изданию газеты.ру рассказала помощник судьи и пресс-секретарь Хамовнического суда Наталья Васильева. В Мосгорсуде это интервью назвали провокацией. Председатель Хамовнического суда Виктор Данилкин утверждает, что все это клевета и не исключает обращение в суд с иском к своей помощнице. Тем временем адвокаты Ходорковского и Лебедева заявляют, что не удивлены признаниями Васильева. Тему продолжит Лейла Гениатуллина.
В сегодняшнем интервью газете «РУ» Наталья Васильева сообщила, что в ходе всего процесса по второму уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева Судья Виктор Данилкин постоянно получал распоряжение из Мосгорсуда, как вести себя во время заседания. Отвечая на вопрос, почему дата оглашения приговора с 15 декабря была перенесена на 27 декабря, Васильева сказала, что, видимо, в написанном Данилкиным приговоре что-то не устроило вышестоящую инстанцию, и возникла необходимость подкорректировать приговор. И так получилось, что сама концовка приговора была приведена во время его оглашения. Вот фрагмент интервью с помощником судьи и пресс-секретарем Хамовнического суда Натальей Васильевой.
Я могу сказать, что все судейское сообщество понимает прекрасно, что это заказное дело, что это заказной процесс. И все сочувствуют и понимают Виктора Николаевича. Но как выйти достойно из этой ситуации, наверное, не знает никто. Судя по тому, что осуществляется колоссальный контроль, наверняка вышестоящей инстанции не понравилось то, что написал Данилкин. И поэтому его заменили на другой приговор. Мои подозрения основываются на том, что я слышала в кулуарах суда из окружения самого судьи о том, что приговор написан в Мосгорсуде, о том, что все это было сделано в попыхах, очень быстро, но о том, что Данилкин к этому приговору никакого отношения не имеет. То, что приговор был привезен из Мосгорсуда, я это абсолютно точно знаю.
Это был фрагмент интервью с пресс-секретарем Хамовнического суда Натальей Васильевой. Из сообщений информационных агентств известно, что Виктор Данилкин назвал слова Васильевой клеветой и сказал, что опровергнуть их можно только в установленном законом порядке, то есть путем подачи соответствующего иска в суд. Адвокат бывших совладельцев ЮКОСа Юрий Шмидт в интервью «Радио Свобода» рассказал о том, появились ли новые перспективы для пересмотра приговора Ходорковскому и Лебедеву после интервью пресс-секретаря Хамовнического суда Натальи Васильевой.
Мы готовим кассационную жалобу совершенно независимо от того, что заявила Наталья Васильева. У нас достаточно много оснований не соглашаться с приговором, и мы методично работаем над дополнительной кассационной жалобой по этому делу. То, что сказала Васильева, для нас, безусловно, представляется очень интересным. С моей точки зрения, ее слова правдивы. Я не вижу просто мотивов, по которым человек, у которого достаточно нормально выстраивалась перспектива продвижения по тому пути, который она для себя избрала, вдруг решила все перечеркнуть, сделав это заявление. Не вижу, что кроме совести могло бы его к этому подтолкнуть.
Интервью помощницы судьи Хамовнического суда Натальи Васильевой о том, как выносился приговор Михаилу Ходорковскому Платону Лебедеву, должно стать поводом для служебной проверки в суде, считает известный адвокат Генри Резник.
Надо разбираться, все-таки она правду сказала или нет. Судя по настрою, в общем, разбираться с этим, по-моему, особенно не будут, потому что, как мне представляется, слишком серьезное такое заявление. Там содержится указание на признаки двух преступлений. Это вмешательство в осуществление правосудия и вынесение заведомо неправосудного приговора. Вообще, по факту, может быть возбуждено уголовное дело. И в рамках расследования проверять факты, на которые ссылается Васильева. Больше того, экспертиза может, не обязательно, но может установить, например, что для вот этого приговора абсолютно не характерен стиль Данилкина. Лингвистическая экспертиза. Но это все нужно делать в рамках возбуждения дел. А меня стопроцентная уверенность, что Следственный комитет при прокуратуре, он дел такое не возбудит.
Рассказывал адвокат Генри Резник. Тем временем российские правозащитники в связи с интервью помощника судьи пресс-секретаря Хамовнического суда Натальи Васильевой призывают к пересмотру приговора Ходорковскому и Лебедеву или к помилованию осужденных. Напомню, бывшие совладельцы ЮКОСа, которые отбывают тюремное заключение за неуплату налогов, в конце декабря были приговорены к 13,5 годам колонии по обвинению в хищении нефти и легализации незаконных доходов. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В выходные дни российские блогеры продолжали высказываться по основным вопросам политической повестки дня. На международном уровне большинство откликов были связаны с волнениями в арабском мире. В российской политике внимание пользователей по-прежнему приковано к конфликту Анастасии Волочковой с партией власти. О событиях в Египте наиболее веско высказался Олег Козырев.
Мы имеем дело с чем-то новым. Не факт, что это новое обязательно приведет ко всему хорошему, но несомненно, что это новое в арабском мире открывает большие возможности для лучшего для этих стран и народов. Невозможно ссылаться на примеры в прошлом, кивая на то, что мы видим. Мы видим нечто новое, без примеров и без опыта в минувшем. Поколение Фейсбука и Твиттера берет будущее в свои руки. Мы присутствуем на огромной свадьбе. Арабы вступили в союз со свободой. Конечно, можно и на свадьбе причитать, что, мол, в мире столько разводов, наверняка и эти разведутся. Но я предлагаю хотя бы на свадьбе просто порадоваться, а потом помогать этому новому союзу.
Однако энтузиазм Козырева оказался не слишком заразителен. В голосовании на портале openspace.ru пользователям было предложено ответить на вопрос: что вы чувствовали, следя за развитием египетской революции? В радости за молодоженов и даже зависти к ним признались почти 49% пользователей. 51% испытывает либо страх и разочарование, либо вообще равнодушен к любым политическим событиям. В голосовании за фотографию недели, организованном в блоге Марины Литвинович, снимок с площади Тахрир занял вторую строчку, уступив первое место фотографии пьяных милиционеров с читинского сайта. Анастасия Волочкова вызывает все больше симпатий у либеральных блогеров. Поводом к этому стал не только ее скандальный выход из партии «Единая Россия», но и последовавший за ним запрет на телепрограммы с ее участием. Комментирует Андрей Мальгин.
Настя, конечно, в силу своей непосредственности и незамутненности, всегда была легкой мишенью для насмешек и издевок. Но человек, говорят, она хороший и искренний. Мы вот жили где-то неподалеку от нее на Петровском бульваре, и жена моя, приходя из церкви, не раз говорила, что видела там Волочкову, приносившую в храм для раздачи бедным свои наряды. Мешками приносила. А вы представляете ее наряды, конечно. И у нас, да, действительно, на скамейках на бульваре частенько можно было видеть опухших бомжих в каких-то экстравагантных ярких пальто с огромными воротниками. Но довольно быстро все это с них исчезло. Похоже, перепродавали кому-то. Или отнимали у них.
Англоязычная блогосфера полна реакций на смену власти в Египте. Американские блогеры более всего озабочены неопределенной позицией собственного внешнеполитического ведомства и несколько запоздалой речью Обамы об истории, творящейся на наших глазах. О своем разочаровании рассказывает в блоге на сайте CNN профессор иронистики Колумбийского университета в Нью-Йорке Хамид Дабаши.
Начиная с Джо Байдена, назвавшего Хосни Мубарака союзником, а не диктатором, и кончая Обамой, который выдал президенту Египта список того, что надо сделать прямо сейчас, мы наблюдали политику, которой штатам следует стыдиться ничуть не меньше, чем дипломатической переписки, опубликованной WikiLeaks. Когда в самом начале президентского срока Обама получил Нобелевскую премию мира, я был одним из тех, кто публично заявил, что он достоин этой награды. На том этапе президентства он не мог еще сделать ничего значимого, чтобы ее заслужить, но мне казалось, что он пробудил в американской молодежи гордость, целеустремленность и чувство собственного достоинства, благодаря которым они смогут способствовать процветанию всего человечества. События в Тунисе и Каире были для Обамы подарком истории. Он мог показать всему миру, что действительно заслуживает своей премии, но он, увы, сделал для этого ничтожно мало.
О своей личной симпатии к египетской революции говорит в блоге «Нью-Йорк Таймс» болгарский писатель Николай Грозный.
В Египте Мубарака пренебрежительно называли фараоном. В Болгарии бывший премьер-министр Георгий Димитров был мумией в самом прямом смысле. Она лежала в гигантском мавзолее напротив здания ЦК. Шутили даже, что нами правит египетская династия, навязанная инопланетянами. Уже много лет я пытаюсь объяснить американским друзьям, что значит детство, проведенное за железным занавесом. Им не понять. Поэтому, вне зависимости от того, что случится дальше, эта революция стоила потраченных усилий. После стольких лет притеснений египтяне уже получили самое важное. Они вернули себе чувство собственного достоинства.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 18.45. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Судья Виктор Данилкин назвал клеветой заявление пресс-секретаря Хамовнического суда Натальи Васильевой, которая утверждает, что приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву был ему навязан. Прокуратура Москвы отменила постановление о прекращении уголовного дела о теракте в театральном центре на Дубровке в 2002 году. В Дагестане в ходе спецоперации убит боевик. Еще двое сдались сотрудникам правоохранительных органов. В перестрелке ранены два милиционера. Военные власти Египта обратились с призывом к участникам акции протеста прекратить демонстрации и забастовки. Эксперты НАТО невысоко оценивают боевые качества российской армии, утверждают американские дипломаты из миссии США при штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Путин, Касьянов, Рыжков, Немцов непримиримы.
Комментарии экспертов.
Журналист Наталья Морарь о британском корреспонденте Люке Хардинге.
В блогах Свободы.
11 минут судьи Данилкина, Анастасия Кириленко о необходимости согласования с Мосгорсудом.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Второй по величине банк в России, государственный ВТБ, завершил размещение на финансовом рынке 10% своих акций. Их цена оказалась на треть меньше, чем при первом народном размещении акций банка 4 года назад. Однако сама продажа очередного пакета акций банка, контролируемого государством, по сути открывает в России новый, уже третий в новейшей истории страны, этап приватизации госкомпании, рассчитанный на 3 года. Подробнее об этой теме в очередном выпуске «Экономической панорамы», которую подготовил Сергей Синицкий.
Первичное размещение акций банка ВТБ частично и частным лицам в России, поэтому его и назвали тогда народным размещением, было проведено в 2007 году. Его объем 8 миллиардов долларов сделал это размещение крупнейшим в том году в мире. Теперь банк ВТБ провел новое, так называемое вторичное размещение своих акций, в ходе которого во владение сторонних инвесторов перешло 10% уставного капитала банка. Однако текущие рыночные цены акций банка более чем на треть ниже тех, которые отмечались на рынке в канун первичного их размещения в 2007 году, то есть за год с лишним до начала острой фазы мирового финансового кризиса. Из Москвы банковский аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Capital» Леонид Слипченко.
Действительно, IPO ВТБ произошло в мае 2007 года. Сейчас текущая цена, она пока еще практически на 40% ниже той цены, по которой размещался ВТБ при IPO. Понятно, что конъюнктура достаточно сильно поменялась с начала кризиса 2008-2009 годов. Соответственно, конечно, котировки акций ВТБ пока еще отражают как бы те тенденции негативные, которые мы видели за последние 2-3 года. Но, тем не менее, все равно стоит говорить о том, что действительно инвесторы стали более тщательно выбирать объекты для инвестиций. Сейчас уже требуются определенные дисконты к тем или иным ценам. То есть такого интереса, который мы видели до 2008 года к российским активам, когда инвесторы покупали по достаточно высоким ценам, мы в ближайшее время, скорее всего, пока еще не увидим. Поэтому в целом та цена, которая, в принципе, разместилась в ВТБ, она достаточно объективна.
В пятницу на прошлой неделе был прекращен прием заявок на покупку акций банка ВТБ. Судя по некоторым сообщениям, общий спрос на них более чем вдвое превысил предложение. А в понедельник руководство банка объявило примерную структуру новых владельцев его акций.
По заявлению менеджмента уже говорится о том, что стратегические фонды, которые рассчитывают на долгосрочные инвестиции, приобрели порядка 20% из того пакета, который размещался. Российские инвесторы приобрели порядка 15%. И, как мы знаем, там была сделка еще и с фондом DPG и страховой итальянской группы Generali, которые приобрели порядка 11%. То есть все остальное некоторым пакетом приобрели в основном иностранцы, то есть 15% это российские инвесторы.
Продажи 10% пакета акций государственного банка ВТБ в России фактически открывается новый, уже третий после ваучеров начала 90-х годов и залоговых аукционов середины 90-х этап приватизации госкомпаний и предприятий. В течение 3 ближайших лет правительство намерено продать крупные пакеты акций более десятка госкомпаний и госбанков, надеясь получить за них почти 35 миллиардов долларов, как от российских, так и зарубежных инвесторов. Однако не во всех случаях вероятны именно публичные размещения акций, как в случае ВТБ, поясняет аналитик инвестиционной компании Unicredit Securities Рустам Баташев.
Ну, во-первых, по закону невозможно сделать только за пределами России публичное размещение акций. Обязательно нужно в России при этом. То есть, в принципе, по закону это невозможно. Поэтому будет и там, и там. С другой стороны, конечно, каждый отдельно случай нужно рассматривать независимо. Не обязательно, что государственные компании будут становиться публичными, в том смысле, что будут выпускаться их акции на бирже. Вполне возможно, что будут привлекаться какие-то большие стратегические инвесторы, и компании как были не публичными, так и останутся. Просто владение там будет не только государственным, но и частным. Это второе. А третье, на мой взгляд, конечно, наилучший вариант – это размещать акции на бирже. Тогда, в принципе, можно больше получить денег, потому что увеличивается круг потенциальных инвесторов. Но, наверное, не со всеми это будет сделано. В случае с Сбербанком, ну, бессмысленно там каких-то частных инвесторов искать. Лучше на бирже их продать, а там, в каких-то других случаях, наверное, другие варианты тоже возможны.
До сих пор государству российскому принадлежало 85,5% акций банка ВТБ. Теперь эта доля сокращается до 75,5%. А к концу 2013 года, по планам, правительство намерено продать еще четверть акций банка, сохранив за собой 50% плюс одну его акцию. Если иметь в виду не только полный, но и фактический контроль над банком, сколь принципиальна разница, владеет ли один акционер 75% акций банка или только чуть более чем половиной?
Ну, очевидно, что между 50% и 75% – это огромная разница. Если 75% плюс одна акция, в принципе, можно проводить любые решения. То есть ни у кого нет блокирующего пакета. Если 50% плюс одна акция, то это контролирующая, но не полный контроль. То есть если вдруг соберутся акционеры, владеющие 25% акций, то они, в принципе, могут фактически любое решение заблокировать. То есть с точки зрения контроля 75%, конечно, лучше. Это полный контроль. Но, с другой стороны, учитывая, что ВТБ – это публичный банк, и фактически нету какого-то большого стратега с пакетом, это все миноритарные акционеры, так или иначе, то 25% просто собрать миноритарием и иметь одно унифицированное мнение вряд ли получится. Поэтому в случае публичных компаний, торгуемых на бирже, 50% плюс одна акция вполне достаточно для полного контроля.
В ходе вторичного размещения на финансовых рынках своих акций второй по величине Банк России, ВТБ, продал 10% уставного капитала, после чего доля государства в нем сократилась до 75,5%.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Сининский. И в завершение часа в Россию прибыла с официальным визитом высшее должностное лицо ООН по вопросам прав человека Наванетхем Пиллей. Она запланировала множество встреч практически со всеми ключевыми министрами, а 15 февраля с президентом Дмитрием Медведевым. В графике главы ведомства ООН по правам человека особое место занимала встреча с представителями гражданского общества. На эту встречу пришли представители почти полусотни неправительственных организаций. Речь шла о проблемах Северного Кавказа, о праве на свободу собрания, о свободе слова и других аспектах прав человека. Очевидная информация, которую Пиллей получила от российских правозащитников, необходима для того, чтобы подготовиться к предстоящим беседам с российскими официальными лицами. Среди тех, кто встречался с Пиллей, эксперт правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина. С ней беседовал Арслан Саидов.
Наша организация в России занимается несколькими темами, но лично я веду северокавказское направление уже очень много лет, собираю информацию, публикую материалы о ситуации с правами человека на Северном Кавказе, в первую очередь в Чечне, Ингушетии, Дагестане. Это такие самые, наверное, горячие на сегодняшний день регионы страны, можно сказать, горячие точки, прямо в смысле слова.
В этих регионах какие ключевые проблемы, касающиеся нарушения прав человека?
Проблем крайне много, но, в принципе, все, что происходит на Северном Кавказе, с моей точки зрения, происходит и вообще в России. Просто на Северном Кавказе нарушения прав человека, они настолько системные, настолько выпуклые, что кажется, как будто рассматриваешь ситуацию через очень сильно увеличительное стекло. По этой теме, кроме меня, попросили сотрудники ООН выступить еще несколько представителей ведущих российских организаций, как то правозащитного центра «Мемориал», комитета против пыток, о положении женщин в Чеченской Республике, о принуждении женщин носить платок и, конечно, проблеме безнаказанности в целом, о том, что такие нарушения прав человека, как похищение людей, как пытки, как внесудебные казни, пока это происходит и в Чечне, и в Ингушетии, и в Дагестане в рамках контртеррористической активности в первую очередь, эти нарушения прав человека остаются фактически полностью безнаказанными. И даже те решения, которые выносит Европейский суд уже несколько лет по чеченским делам, а этих решений на сегодняшний день больше 150, по существу Российской Федерации не выполняются. Пострадавшим выплачиваются материальные компенсации, как то и прописано в решениях Европейского суда, но государство не выполняет свои обязательства с точки зрения изменения правоприменительной практики, с точки зрения обеспечения гарантии того, чтобы подобные преступления не совершались силовыми структурами в будущем.
Для Пилей эти проблемы, они в новинку, или глава ведомства ООН уже знакома с проблемами на Северном Кавказе?
Я надеюсь, что эти проблемы для госпожи Пилей не совсем в новинку, потому что и наша организация, и другие организации регулярно подают структурам ООН материалы по этим вопросам. Но это такой первый серьезный ее официальный визит в Российскую Федерацию. Она приезжает на целую неделю, у нее будет возможность получить очень много информации и провести очень много встреч. Если я не ошибаюсь, то бывший Верховный комиссар по правам человека ООН Луиз Арбур, посещая Российскую Федерацию, выезжала и сама в Северокавказский регион. Наверное, было бы хорошо, чтобы в какой-нибудь из своих приездов в Россию госпожа Пилей сделала то же самое. Не потому, что Северный Кавказ – это единственное проблемное место России, поймите меня правильно, потому что это, наверное, такая кризисная точка, это действительно наиболее проблемный регион страны.
Если вспоминать о визите Луизы Арбур, о ее деятельности на посту главы ведомства ООН по правам человека, насколько тогда вмешательство Луизы Арбур помогало правозащитникам здесь, российским, в решении их проблем и вообще влиять на политику российских властей в отношении прав человека?
К сожалению, на этот вопрос достаточно тяжело ответить, потому что российские правозащитники, да и международные правозащитные организации, они обращаются достаточно похожими запросами к Верховному комиссару по правам человека ООН, к комиссару по правам человека Совета Европы, в разные международные структуры. И мне кажется, что именно консолидированное давление со стороны международных институтов действительно приводит к определенным улучшениям, действительно работает в том, что касается оказания влияния на российские власти. Это вопрос, наверное, того, чтобы самые влиятельные международные структуры говорили одним голосом, выступали с одними и теми же требованиями.
Это была глава московского представительства Human Rights Watch Татьяна Лакшина. С ней беседовал Арслан Саидов. И на этом мы завершаем очередные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Анна Качкаева. Тема программы: означает ли кризис политики мультикультурализма кризис глобальной политики? Гости: генеральный директор этнополитических и региональных исследований Эмиль Паин и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нынешнее правительство продолжит работу до формирования нового.
Будет обсуждаться и проблематика свободы.
Газета «Гардиан» опубликовала заявление, в котором говорится: мы можем...
Волна была 4-5 баллов, ветер 15-20 метров.
Подсудимый продемонстрировал намерение совершить террористический...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 7240, 11805, 12015. Свободный информационный мир. Радио Свобода.